Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В студии с вами этот час будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 4 мая 2021 года. Телефон 0800 300 403 работает в режиме автоответчика. Звоните и высказывайте свое мнение по теме разговора в студии. Также мы следим за вашими комментариями под видеотрансляцией на YouTube. Пишите нам во всех социальных сетях. Страница «Донбасс Реалии».
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему.
Шахтеры были одними из первых, кто еще в СССР, а потом в молодой, независимой Украине, на деле массово боролись за свои достоинства и права. Дошло до самосожжения шахтера Александра Михалевича из Краснодона в 1998 году прямо у здания Луганской областной администрации, кровавого разгона Беркутом палаточного городка Горняков в Луганске, ходьбы пешком за 600 километров и в Киев из Павлограда, и смен политических режимов и перевыборов. Почему именно шахтеры стали первыми могильщиками СССР, когда десятками тысяч вышли на улицы украинских городов? Почему их, когда они боролись за выплату почти годичной задолженности по зарплате, поддерживала вся Украина? И что сегодня горняки думают о протестах, которые часто использовали в своих интересах элиты Донбасса? Об этом мы поговорим сегодня в студии с журналисткой Суспильного, автором фильма «Слышишь грохот касок» Александрой Черновой, главным редактором проекта «Наши 30. Живая история» Натальей Гуменюк, Ларисой Заливной, луганской правозащитницей, Александром Бойко, участником шахтерских протестов.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ситуация с водоснабжением в аннексированном Крыму стала критической в 2020 году. А Северо-Крымский канал, который был основным источником пресной воды для полуострова, уже 7 лет как перекрыт. Российские власти Крыма заявили, что под дном Азовского моря могут находиться запасы пресной воды, которые вскоре будут добывать для снабжения полуострова водой. Замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Еременко рассказал каналу «Настоящее время», как к такой инициативе относятся в Киеве и при каких условиях Украина готова возобновить поставки пресной воды на полуостров.
Как вы оцениваете вот эти планы Аксенова добывать воду пресную под Азовским морем?
Ну, если честно, всерьез я это обсуждать думаю, что это просто несерьезно.
Почему?
Во-первых, конечно же, я не специалист в этой области, будем откровенны. Поэтому мне тяжело оценить даже технически, насколько это возможно и реально. Мне кажется, это скорее из области банальных фантазий. Надо что-то населению на оккупированных территориях рассказывать, им так сказками кормить, вот их и кормят подобными сказками. Всерьез это воспринимать мне очень сложно.
Игорь, ну вот Аксенов говорит, что уже некие разработки проводятся, и разработки, изучения, и результаты будут в июне. Во-первых, видит ли эти работы в Азовском море украинская сторона, и главное, может ли Украина как-то этому противиться? Потому что я, насколько помню, еще с давних времен акватория Азовского моря общая, и граница, общая, имею в виду, в пользовании и России, и Украины, и граница по нему не проведена.
Ну, опять же, смотрите, давайте будем откровенны. В 2014 году оккупационные власти очень много чего рассказывали, обещали буквально через год, через два рай в Крыму. И где он? Всерьез обсуждать бредовые идеи. Но это абсолютно бредовая идея. Я даже не могу представить, сколько это может стоить, в конце концов. Поэтому... Да, море, действительно, нету разграничения, нету проведенной делимитации по Азовскому морю. У нас остался вопрос с Керченским проливом по его разграничению тоже. Плюс мы же понимаем, что сейчас эта территория, я имею в виду территорию Крыма, оккупирована. Российская Федерация полностью контролирует Керченский пролив и всячески препятствует судоходству в этом проливе. То есть говорить сейчас об этом сложно, и Российская Федерация не намерена об этом сейчас говорить.
Игорь,
именно о разделении.
Мы уже с вами говорили об этом, но я все-таки еще раз спрошу в контексте того, что ситуация-то меняется, и снова встает вопрос о неких переговорах между Путиным и Зеленским и так далее. Поэтому в очередной раз задам этот вопрос. На каких условиях Украина может возобновить подачу пресной воды на полуостров?
Ну, на самом деле ситуация не меняется. То, что касается воды, это абсолютно четко зафиксировано. И в стратегии деоккупации Крыма, которая была утверждена решением Совета безопасности, Совета национальной безопасности и указом президента соответствующим буквально в марте месяце, где пункт 66 прямо говорит о том, что водоснабжение в Крыму будет возобновлено через, я имею в виду, конечно, Крымский, Северо-Крымский канал, будет возобновлено после деоккупации Крыма. Есть вариант, о котором мы говорим, что в случае, если Российская Федерация признает гуманитарную катастрофу в Крыму, связанную с обеспечением питьевой водой населения, и позволит международным организациям провести мониторинг, которые в этом убедятся, то тогда Украина будет готова рассмотреть возможность поставки в Крым, содействия поставкам в Крым международными организациями, в том числе гуманитарными организациями, гуманитарных грузов, которые могут предполагать наличие бутылированной воды.
То есть вот не смотрите, по Северо-Крымскому каналу, а
нет,
просто завозить бутылированную
воду. Абсолютно. У нас, например, в Донецкую и Луганскую область на регулярной основе отправляются гуманитарные грузы. Буквально вот сейчас каждый день туда отправляются эти грузы, и они абсолютно разные, начиная от продуктов питания, предметов гигиены, заканчивая какими-то строительными материалами определенными. Да? Точно так же они в Донецк и Луганск могли бы отвезти, например, фуру с питьевой водой, бутилированной. Да? Вот я не вижу проблемы, если Международный комитет Красного Креста отвезет такую фуру, например, в Симферополь и раздаст жителям Симферополя.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадского. Прямо в эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сегодня мы записали для вас эфир заранее, но вы можете звонить на наш автоответчик, его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Подождите 10 секунд и говорите. Автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Говорите, лучшие мнения прозвучат в нашем эфире.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Шахтеры были одними из первых, кто еще в УССР, а потом в молодой независимой Украине на деле массово боролись за свои достоинства и права. Дошло даже до самосожжения шахтера Александра Михалевича из Краснодона в 1998 году. Кровавого разгона беркутом палаточного городка Горняков в Луганске. Ходьбы пешком за 600 километров Киева из Павлограда. А также смен политических режимов и перевыборов. Почти каждый год, начиная с 1989 года, шахтеры Донбасса и остальной Украины бастовали. Обычно добивались от Киева соблюдения своих прав. Почему именно шахтеры стали первыми могильщиками СССР, когда десятками тысяч вышли на улицы украинских городов? Почему их, когда они боролись за выплату почти годичной задолженности по зарплате, поддерживала вся Украина? И что сегодня горняки думают о протестах, которые часто использовали в своих интересах элиты Донбасса? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня их много. С нами журналистка, соавтор фильма «Слышишь грохот касок» Александра Чернова. Александра, здравствуйте. Постараемся сейчас наладить связь. Не слышно вас, Александра. Ну вот, представлю остальных гостей. Это Лариса Заливна, правозащитница. Бывший врач в 90-х годах прошлого века помогала шахтерам, которые пикетировали органы местной власти в Луганске. И в 98-м году была свидетелем жестокого разгона спецподразделением «Беркут» шахтеров, которые пришли к областной администрации требовать выплаты зарплаты. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
И еще с нами Александр Бойко, один из организаторов протеста западного Донбасса. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все наши вот сегодняшние гости, герои и авторы фильма «Слышишь грохот касок», который уже есть на канале Суспільного мовника. Вот мы оставим в описании к этому видео в YouTube ссылку на этот документальный фильм. Он достаточно небольшой, но очень интересный. Почти полностью состоит из документальных кадров, свидетельств непосредственных участников всех шахтерских забастовок, которые сотрясали Украину в течение 90-х годов. Сегодня мы записали наш эфир заранее для вас. Мы не в прямом эфире, но мы ждем отзывов от наших слушателей, особенно вот по такой теме, уверены, что нас слушают шахтеры, члены шахтерских семей, непосредственно участники шахтерских забастовок. Вы можете позвонить к нам по номеру 0800 300 403, это наш автоответчик, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части, и поделиться своей историей, отреагировать на то, что вы вот сейчас услышите в этой программе. Автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Звоните, подождите 10 секунд, дождите звукового сигнала и говорите, мы слушаем автоответчик, лучшие мнения прозвучат в нашем эфире проекта «Радио Донбасс Реалии». Александра, ну вот хотели мы еще Наталью Гуменюк включить, руководительницу проекта «Наши 30», ну пока не получается. Расскажите вы нам, да, что это такая за идея «Наши 30», чтобы наши слушатели понимали, в каком контексте вышел фильм о шахтерских протестах.
Я являюсь соавторкой одного из фильма из целой серии будущих документальных фильмов, историй, подкастов. То есть это не просто фильмы, а еще и целая история мультимедийная, которая называется «Наши 30». Собственно, первая история у нас про шахтерские протесты. Нас интересовала большая часть, которая касается человеческих историй. Мы не погружались очень сильно в, так скажем, в политику, да, и мы хотели услышать людей, которые были очевидцами тех событий, очевидцами протестов именно 90-х, но мы начали с самых крупных протестов 89-го года и до конца 90-х годов. Я есть соавторка, то есть со мной была еще одна режиссерка Татьяна Столярова. Я уже рассказывала о том, что я сама являюсь, я из Славянска, Донецкой области, мне 28 лет, соответственно, я не знаю, как это было в 90-е, я не прожила и не прочувствовала, возможно, какие-то из этих событий, и то, что мы узнали от наших героев, с которыми мы познакомились, которых мы нашли, открыло для меня, как для человека из Донецкой области, очень много страничек, которые были белые, такое белым пятном в моих знаниях. Поэтому этот фильм, узнали, возможно, про важные события, крупные протесты. Оказывается, что наши Майданы, да, которые были в 2000-х, это не все протесты, которые существовали в Украине за время нашей независимости. Это очень важная страничка нашей истории. Собственно, мы пытались погрузиться именно в историю, в воспоминания, понять, как это было, почувствовать, узнать контекст, и услышать живые голоса участников этих событий, которые помогали, видели, протестовали, организовывали. То есть в таком контексте и русле мы делали вот этот наш фильм. Весь проект «Наши 30», про него расскажет больше Наталья Гуменюк, как глава, да, этой истории, которая нас всех собрала в одну большую команду. Это все про историю, это все про нашу память, это все про то, что объединяет украинцев по всей Украине на самом деле, потому что все эти события были не только локальными, они касались каждого и касаются нас сейчас, потому что мы должны это проговорить, отрефлексировать, понять. И вот такая была основная наша задача.
Ну, символично достаточно, что вот этот весь цикл документальных фильмов «Наши 30» начинается именно с шахтерских протестов, да? То есть такая предтеча независимой новой Украины. Именно с этого началась, по сути, новая Украина. И, по сути, ну вот ваш фильм о том для меня, что одни из первых демократических движений, да, действительно, когда люди массово, десятками тысяч боролись за свои достоинства, за свои права, то, чем потом гордилась непосредственно независимая Украина, после тех майданов, о которых вы говорите, то есть это то, что еще действительно не отрефлексировала вся Украина. А вот такой вопрос, Александр, вы говорите, ну, о том, что не были непосредственным свидетелем этого, действительно, только 28 лет вам, но вот после того, как вы познакомились с фигурантами тех протестов, что это было? Вот сейчас шахтерские протесты, для тех, кто знает о них, это уже такой своеобразный миф. Да, вот, развалили СССР, потом менялось отношение к шахтерам, мол, вечно они были чем-то недовольны, постоянно они бастовали. Остальная Украина говорила, ну вот, не понимали часто, да, за что они выходили. Вот что это было? В чем значение вот этих вот протестов? Ну, как вы это поняли? Вот Украина переоценивает, недооценивает эти протесты. За что люди выходили?
Я могу говорить за себя, как я это почувствовала, как я это поняла, как авторка и как человек. Для меня это было про то, что всегда у наших людей была возможность и желание использовать свое право на протест и бороться за свое достоинство. Когда ты не получаешь денег годами за очень сложную работу, страшную работу, и у тебя голодная семья, там, и ты годами не можешь нормально спокойно купить им поесть, вам приносят, я не знаю, на одну шахту раздают там еду, и вы ее делите. Ну, то есть это не про достоинство, это не про то, как человек может существовать так, чтобы чувствовать себя человеком в этой стране. И я, опять же, повторюсь, не углублялась, и у нас не было такой задачи углубиться во все эти теории политических, использовали, не использовали. Мы хотели услышать людей, и мы увидели и услышали в их словах и в их глазах искреннее желание в то время выбрать свою возможность чувствовать себя людьми и получить деньги, которые они заслужили. Ну как это, вы можете представить? Вот я не могу себе представить. Вот я работаю с утра до вечера, да, там не вижусь с родителями, не могу там нормально отдохнуть, и я не получаю за это деньги. Ну, то есть вообще это, ну, это ненормально, это не нормальное существование человеческое. Поэтому для меня в первую очередь это протесты про достоинство, про то, что впервые, возможно, в 90-х так массово люди почувствовали возможность, вообще не побоялись выйти, потому что раньше это все очень сложно, можно было вообще представить и организовать. Поэтому я почувствовала где-то уважение и понимание, что это было. Сейчас нам намного легче, мы знаем точно, что мы можем выйти, я и мое поколение, что мы можем выйти, высказаться. А тогда это был риск очень большой. Поэтому я думаю, что действительно это не, ну, немножко недооцененные события. И то, что мы собирали информацию по чуть-чуть, по крупицам разных источников, общались с нашими журналистами, с историками, связывались с очевидцами и собирали по кусочкам. И это тоже было очень странно, почему даже вот нигде нет особо вот так вот собрано, четко рассказано, в этом году такой протест, в этом году такой протест. Они шли оттуда туда, то есть очень фрагментированная эта история, короткая память. Поэтому мы, конечно, не хотели прям воспроизвести каждую деталь каждого протеста всех участников. Мы бы это уже не смогли сделать, потому что, к сожалению, очень мало информации, как оказалось, про каждый из протестов. Мы взяли за основу основные какие-то вещи, чтобы мы и наши зрители могли почувствовать, о чем это, кто это и почему они это делали.
Я напомню нашим слушателям, что вы можете посмотреть вот в любой момент вот этот вот фильм «Слышишь грохот касок» с автором которого является Александра Чернова, и мы вот обсуждаем, против чего, за что бастовали шахтеры с 1989 года, чуть ли не каждый год они выходили на массовые забастовки, какое это значение сыграло в истории Украины. Вопрос Александру Бойко. Александр, ну вот вы один из участников вот этих вот протестов, активист западного Донбасса, так называемого, да, Давайте вот тоже такой общий вам вопрос. Да всем было плохо, наверное, в 89-м году и 93-м году. Не выплачивали заработные платы, все месяцами не получали денег, были вынуждены ездить на дачи, на огороды. Для того, чтобы хоть как-то прокормиться, но только почему-то шахтеры именно вышли массово, именно так это гремело, были очень организованы. Почему именно шахтеры вот стали впереди, в авангарде вот такого вот протеста? И в 89-м, и 93-м, как считаете, были просто организованные люди или какая-то другая причина?
Ну, я так скажу, что мне уже много лет, я захватил жизнь и в Советском Союзе, был в Сибири, воспитывался в Литве, приехал в Украину, родился в Крыму, выслали с Крыма в Казахстан. Поэтому у меня обширные такие, будем говорить, знания по жизни бывшего Советского Союза и нынешней Украины, которая стала независимой на моих глазах, в которой я тоже, по всей вероятности, приложил немало усилий, и мои соратники по профсоюзу, по работе в шахте. Многих уже нет, хотелось бы почтить память их, тех, которых нет, но они активно боролись за свою жизнь. То есть проходили, я лично шел по принципу, ну и многие, наверное, мои коллеги, друзья, шли по принципу того, что мне плохо, я хочу жить лучше, и через себя пропускали все то, чтобы жилось не только нам хорошо, но и другим рядом с нами сидящим. Поэтому будем так говорить, что жилось, да, всем жилось плохо, но каждый по-своему выживал. В колхозах, в сельской местности была земля, они меньше работали на производство, вернее, на совхоз, то есть на государство или на что там, они больше работали на себя. Шахтеры, по всей вероятности, массово, большое количество людей на тот момент сохранившихся, уголь необходим был, и поэтому государству, как бы оно экономически плохо не выглядело, уголь был необходим. Это и электростанции, естественно, это и промышленность какая-то еще там существовала, это и население, но необходим был уголь и нужен сейчас. Поэтому масса шахтеров была, будем так говорить, более массовая, более сплоченная тем, что тяжелые условия труда и воспитанное еще советского строя было. Уважение правительства всю жизнь, отбирая уголь у шахтеров, выплачивая, как говорили тогда, достойную заработную плату. Хотя, будем говорить, она сейчас, если говорить по тем временам, она, да, достойна по отношению к другим, но не полностью соответствовало вложенному труду. Поэтому шахтеры все это прошли, и время, когда это стало разваливаться, и не выплачивали основной, то есть заработную плату, это основной доход, который содержал семьи шахтеров, а через них и население городов, связанных с шахтами, то есть нет налогов, нет зарплаты, нет налогов, и население, если нам не выплачивают зарплату, то, естественно, живется вокруг и населения плохо. Поэтому и забастовки часто от отчаяния бросали работу и выходили на забастовки с требованием, основное требование – это выплата заработной платы.
Александр, ну вот не были шахтеры из-за того сильно возмущены и так организованы, что, ну, в каком-то смысле были избалованы советской властью, да, по классу А снабжались магазины, вот регионы, где добывали уголь, достаточно была достойная заработная плата, и вдруг перестали платить. И вот отсюда и возмущение пошло в шахтерской среде.
Ну вот я вам вначале сказал, что я был в Сибири, значит, работал тоже в шахте, в шахте в Сибири, город Березовский, Кемеровской области. И я лично вставал, работая в шахте, отработал там смену, но вместо того, чтобы отдыхать, приходилось вставать в очередь. И, значит, на тот момент у меня уже было двое детей, мне приходилось вставать в очередь в магазине, ждать, пока привезут мясо, я его разделывал, то есть помогал разделывать. И таким образом, ну, доставал для семьи пропитание. То есть не покупал как и всем. Но это я так делал, допустим, частенько приходилось делать. Ну и многие как-то выживали. Поэтому сказать о том, что избалованные, нет, это просто пропаганда была. Да, я видел, как живут шахтеры в Сибири, я видел, как живут люди в Казахстане.
Александр, а в каких годах вы были в Сибири? Когда это было?
Значит, уехал я туда, в Сибирь, в 70... Ой, дай бог памяти. Так, сейчас скажу, 69-й, да, 69-й из армии, да, 69-й, 70-й, 74-й года, вот это я там был. Вот. Поэтому я в то время, значит, полки были пустые в магазинах. У меня родня, дядя мой, сосланный из Крыма, значит, жил в Караганде, тоже шахтер. Я был проездом, был у него, тоже пустые полки были в магазинах, кроме консервы, кильки не было, ничего. Тоже люди выживали, а это Караганда, вы сами знаете, тоже угольный край, угольный регион. И, вот. И та же самая проблема. Экономика Союза падала, и, значит, снабжение падало. Все помните, я не знаю, вы, конечно, не застали, но, может быть, даже в разговорах вы слыхали, так называемые колбасные поезда ездили в большие города, в Москву, там или куда-то в областные города за продуктами, за колбасами, даже за туалетной бумагой. Поэтому было все потихонечку разваливалось, и это возмущение у шахтеров выявилось именно потому, что говорили на словах одно, что вы, значит, рабочий класс, вы элита, так называемый, вам платят больше, а толку от этого было мало. Поэтому мы видели явное то, что говорилось, и то, что было на самом деле.
Подключим к нашему разговору Наталью Гоменюк, руководительницу документального проекта «Наши 30», одним из которых фильмов является «Слышишь грохот касок», о которых мы сейчас говорим. Она с вами по скайпу. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Наталья, ну, символично достаточно, что вот этот цикл «Наши 30» будет много документальных фильмов, насколько я понимаю, начинается с шахтерских протестов, да? Вот что-то вы вкладывали в это, да, что именно с горняцких колонн, да, с этих походов на Киев начинается рассказ о независимой Украине?
Ну, на самом деле, да, это наше не случайное, а осознанное решение, хотя, конечно, в цикле был фильм уже и про экопротесты, которые возникли после Чернобыля, про людей, которые возвращались с афганской войны и не могли найти себе место вот, в стране, которая их туда не посылала, и будет история и про возвращение крымских татар, да и, в общем, другие темы, но, конечно же, шахтерские протесты, они начались накануне еще советского, ну, когда еще был Советский Союз, и действительно, как, наверное, говорили участники фильма, многие требования, ну, которые сперва были экономическими, действительно стали требованиями о независимости уже весной 91 года. И если говорить про цельное движение, оно действительно было очень важным. И нам, наверное, было тоже важно это подчеркнуть в том, что все, что происходило в конце, ну, во время распада Советской империи, да, очень сейчас часто эта история только политизировано, часто мы слышим спикеров, мы, может, видим, не знаю, комментарии Леонида Макаровича Кравчука и еще нескольких политических лиц, но, скорее всего, не замечаем этот контекст, человеческий контекст тех социальных движений, которые были, и, наверное, ну, не наверное, а в условиях, конечно же, войны, в условиях войны на Донбассе, подчеркнуть ту роль, которую сыграли горняцкие протесты в независимости, нам действительно было крайне важно. Да и по масштабу событий, как вы видите из самого фильма, это действительно было очень важное движение. Сейчас мы получаем отклик от зрителей о том, что да, это касалось многих. То есть это действительно важная история в 90-е годы, которая много показала о том, ну, какие вещи были заложены на Донбассе в эти годы и что было не решено в том числе.
Вот один из комментариев под вашим фильмом. Роман Бондар пишет: «Чому цей фільм не вийшов раніше, років так 10 тому, багато стереотипів мав про шахтарів донецьких, тепер став їх краще розуміти. Дякую авторам за працю». Наталія, ну, вам задав этот вопрос. Старательно избегаются наши гости, ну, наверное, не в этом цель фильма, да, поднимать политические вопросы, но тем не менее, вот этот вот фильм, он о достоинстве, о борьбе людей за достоинство, шахтера за достоинство, то есть одни из первых советских граждан, которые стали на защиту своих прав, ну, вот это было в 90-х, да, если так тогда горняки бастовали за достоинство? Почему многие из них, да, и многое из населения Донецка и Луганска не восприняли Евромайдан, который тоже бастовал за достоинство, сражался за достоинство? Как считаете?
Мы накануне цикла делали еще большое исследование, которое называется «От войн памяти к общему будущему». Делали вместе с Лондонской школой экономики. В частности, исследовали те темы, которые объединяют украинцев. Это были и фокус-группы, и там, разные пробы таргетирования в социальных сетях. И мы на самом деле увидели, что действительно украинцев объединяет и разных взглядов украинцев, которые живут в разных регионах, объединяет такой протестный дух и вот эта борьба за достоинство. Но в первую очередь у людей есть запрос на защиту прав, в том числе и социальных, и гражданских свобод. Да, то есть, наверное, последние годы часто говорится о том, что, ну, не знаю, люди бастовали, шахтеры бастовали ради денег. Но достойная оплата и достойные условия труда – это достоинство. Мне кажется, частично у нас как-то это выпало, что если честно, и во время оранжевой революции, и во время уже Евромайдана люди выходили тоже из-за каких-то экономических проблем, да, и это, ну, часто, наверное, как-то из-за других вещей забывается, поэтому нам было важно это подчеркнуть, но я тоже скажу, что меня поразило, особенно в той части, когда мы рассказывали про 98-й год и самосожжение шахтера Михалевича в Луганске. Да, я младше, я не очень хорошо знала эти события сама. В то время, когда мы говорили уже с очевидцами, потому что у нас проект, кроме фильма, подразумевает еще устную историю, и у нас в самом проекте на сайте есть еще много записей, там несколько десятков записей других людей, которые не являются...
Кстати, люди могут обратиться, записать свое обращение.
Да, да, мы как раз обращаемся, записывайте свои воспоминания. И вот там я поняла, что для жителей там, Луганской области это большое воспоминания, которые там, я, например, росла в Киевской области, и многих этих вещей не знала. И, честно говоря, в некоторой степени обидно, как украинское государство поступило в 98-м с шахтерами Луганска. Да? Мы смотрели архивные кадры украинского телевидения тогда, государственного телевидения, как протест, который был на площади, когда люди стояли в палатках с августа, там, с августа по декабрь, как по телевидению тогда украинскому это все называлось, там, том, что они, возможно, там нетрезвые, хотя это совсем не так, но там называли людей, которые вышли на площадь, тунеядцами. И мне кажется, что вот тогда какие-то вещи тоже были не сделаны и нами не отрефлексированы. А вот касаемо 2014 года, среди этих коротких историй, которые мы записывали, там был комментарий одного из представителей Народного Руха из Львова, который много работал на Донбассе в 89-м и 91-м году, где он, довольно интересная тоже для меня была мысль, где он сказал, что в 91-м он понял, что, ну, как бы после независимости как раз многим было не до того, и национально-демократическое движение в некоторой степени оставило регион, вот как было, оставило регион в подчинении тех же бывших коммунистов, которые, в принципе, то есть они не боролись за этого избирателя, они оттуда ушли, и, как мы знаем, вот очень долго после оранжевой революции тоже туда демократические силы и не допускались, ну, мы как журналисты, там, я тоже работала в 2006 по 2014, иногда на Донбассе, было понятно, что очень сложно туда приехать, там, журналистам не было безопасно даже работать, и мне кажется, вот это все вещи, они все вещи на самом деле связаны, мы специально об этом, ну, мы не... Наша история рассказать, собрать эти очевидцев, их рассказы, мне кажется, все взрослые люди могут сами понять и сделать оценку, и больше, наверное, доверять прямому рассказу, чем нашему анализу, и я все же надеюсь, что это тоже, по крайней мере, вот даст повод для такой дискуссии, которая у нас сейчас в студии.
Ну, может быть, и исчезли проблемы уже к моменту начала Евромайдана, вот такие вот финансовые, потому что действительно повысили тогда зарплаты и уровень жизни в Донецке и Луганске, и люди уже не бастовали, потому что не провоцировали вот экономическими проблемами.
Тут есть очень интересный аспект. В другом проекте, когда мы готовились к нему, есть маленькая часть, вот у вас был сейчас Александр Бойко, мы говорили с детьми этих шахтеров, некоторых, которые были участниками фильма, которые тоже работают на шахтах. Но шахты сейчас приватизированы, и они боятся бастовать, потому что думают, что их просто уволят, и даже не знают, что имеют такое право. Понимаете, тут тоже вопрос, конечно же, это большой вопрос о том, как шахты стали собственностью олигархов, против которых сложнее в чем-то бастовать, потому что они просто уволят, а другой работы в регионе нет. Поэтому на самом деле, да, какие-то вещи решились, а какие-то было вроде бы не до того, как, что делать и как защищать эти права рабочих. И дело даже не в государстве теперь, а в определенных монополиях, которые существуют, олигархических монополиях, которые существуют в Украине в большой промышленности.
Это была Наталья Гуменюк, главный редактор проекта «Наша 30. Живая история». Спасибо, Наталья. Вернемся к непосредственно событиям шахтерских протестов. Вспомним поход шахтеров западного Донбасса на Киев в 1998 году. Вот тогда появилось Павлоградское независимое телевидение, так называемое, которое, авторы фильма сравнивают с современными стримами. При полном молчании со стороны центральных СМИ Павлоградское независимое телевидение делало чуть ли не ежедневные репортажи о походе шахтеров сначала в, тогда он назывался Днепропетровск, потом в Киев. И давайте вот отрывочек послушаем из этого репортажа.
Вчера узнал, что я стал дедушкой.
Дорогая Оксаночка, поздравляю тебя с днем рождения. Передаю всем привет. Мы идем нормально, все пучком.
Сыночка, папа здесь, жив-здоров.
Наташа, я, как говорится, пошел, ты не знала.
Я здесь, я не могу тебя приехать поздравить. Извини, я тут борюсь за свои права. За твое будущее.
Вопрос Александру Бойко, который был причастен к вот этим вот протестам, к походу колонны из западного Донбасса, из Павлограда. Александр, а почему так много шахтеры обращаются к своим семьям, к детям, да? Почему не звучатся, допустим, призывы другим шахтерам присоединяться или рассказ остальным украинцам о том, почему мы бастуем, а вот так много обращаются к членам своей семьи, когда находятся в этом походе на Киев?
Для этого надо быть участником тех времен, что ли, так сказать. Можете себе представить, вы идете 1000 человек из 40-тысячного коллектива на Киев. Естественно, при освещении тех моментов государственное телевидение не заинтересовано было. И больше скажу, пока мы выходили из Днепра, и прорыв, если бы не независимое телевидение Игоря Лединя, которое, зарождалось тоже в наши такие годы независимости, если бы не он, с его инициативой, будем так говорить, и мы, наши родные бы в регионе и не знали, где мы, что мы и что, как мы себя чувствуем. А это, естественно, каждого больше занимает, чем другие волнения. То, что касается того, что почему обращались к родным, да потому что во времени были сжаты. Представьте себе корреспондента. Он приехал, заснял, и ему надо возвращаться назад, чтобы по телевидению показали, где мы и что с нами делается. Естественно, там не будет он, человек, отвлекаться и говорить: уважаемые, поддержите нас, мы там идем не только за себя, но и за вас. Вроде как миссия какая-то. Вот. А то, что этого мы говорили людям, где мы проходили, это было. В то время не выдавали действительно зарплату многим. Валились предприятия. Нас с Днепра провожало. Есть у Леденя, если внимательно их посмотреть, те записи, как нас провожали и колонну из Днепра. Это больше походило, даже люди так говорили, как в советское, то есть в военное время немцы сопровождали колонны военнопленных. То есть представьте себе в рабочих спецодеждах шахтеров в касках с рюкзаками за спиной, 1000 человек, и через 2 метра друг от друга, рядом с этой колонной, с одной и с другой стороны, по милиционеру того времени. Представляете, по милиционеру сопровождение идет, якобы для того, чтобы там предупредить массовые беспорядки в городе. Вот так нас провожали из Днепра, наша родная власть. И уже не говоря о том, что они нас не были заинтересованы в том, чтобы освещать наше движение. И мало того, за выходом из Днепра сельской местности, во-первых, были закрыты все ларьки на тот момент рядом с трассой. Сказали, что шахтеры идут там с дубинками и будут вас грабить. сельской местности люди выходили через кордоны милиции, не только наши, через кордоны милиции, которые их сдерживали, там, запугивали тем, что не связывались бы с нами, приносили нам еду, которую поддерживали шахтеры, и говорили, что сказали, что шахтеры идут пьяные, озлобленные, им зарплату не дают, они тянут одеяло на себя, поэтому вы бойтесь. Вот представьте себе эту ситуацию, эту заангажированность власти, боязнь власти нашего движения. Вот. Хотя уже прорыв-то случился, уже по самым Киевам начали разговаривать о нас. А перед этим-то все предприятия, которые впереди по пути движения шахтеров, получали заработную плату. И тоже не выдавали зарплату, но им находили средства и выдавали зарплату, чтобы не пошли следом за нами люди, чтобы не взбунтовать народ Украины. То, что мы не говорили, неправда, мы говорили, всем плохо живется, не думайте, что мы тянем на себя одеяло, идите с нами. Но не было желания, и именно из-за того, что боялись люди. Люди еще только вышли из советского образа жизни, когда еще полную силу с нами в колонне, представьте себе, шли сотрудники СБУ Украины, мы их знали в лицо, они следили за нами, имели, наверное, своих агентов. Я могу много, нету времени, но могу много рассказать каверзных случаев. Лично меня, я купил радио в Днепропетровске на базаре, такое, чтобы в походе слушать, на батарейках. Оно поймало радиопереговоры сотрудников СБУ. Слушайте, у этого Бойко сумка на плече. У меня была сумка, действительно. Надо документы было носить и прочее. Там, наверное, общак. Ночью надо его потрясти. И я набрался смелости. Это если я не слышал бы, вернее как, ребята услышали и мне сказали. Я набрался наглости, подошел, я знал этого сотрудника СБУ и сказал, на, посмотри мою сумку и не тревожьте мой сон ночью. Сумки нету общака. Вот. Поэтому много курьезных случаев. Это слежка. И поэтому говорить о том, я очень благодарен Игорю Дмитриевичу Ледине, вы сегодня его затронули. Вот его передо мной три книги. Движение, шахтерское движение и поход. Все это связано с регионом. Это все инициатива Ледина.
Это основатель вот этого независимого полуградского телевидения, о котором мы говорим.
Отсюда этот Ледин, он на свой страх и риск очень много терпел тоже гонения и лишения. Его в конце концов закрыли телевидение. У него пошли после этого прямые эфиры. Люди выходили во время похода, люди не выходили из дома. Тишина была, смотрели, где мы и что мы. Вот такова.
Давайте послушаем еще один кусочек из вот этих репортажей, которые сняты были павлоградским независимым телевидением. Вот как встретили вот эту вот шахтерскую колонну из Павлограда в Днепре.
Ребята, шахтеры, значит, частные предприниматели города, рынков города. Мы не торговцы, мы стоим бывшие инженеры, бывшие рабочие, студенты, которые тоже не могут заработать на хлеб, пойти на завод.
Просто Александр Чернов. Александр, ваш взгляд со стороны интересен. А как так получилось, что люди так поддерживали шахтеров, которые пошли на Киев? Люди не шахтеры, да, это уже подчеркивают. Почему они вышли? И даже вот рассказывают сами горняки, что настолько много еды приносили, что два раза пришлось отправлять ее в детские дома. Откуда такая вот поддержка, солидарность?
Да, это действительно был один из тех моментов, которые меня и мою коллегу поразили, и это было одно из самых интересных, что мы видели на этих богатейших архивных кадрах, потому что нам оцифрованные все эти вещи поделились с нами в Павлограде представители этого телевидения и сам основатель Игорь Ледин. И книжками тоже мы их все перечитали, они суперинтересные. И вот этот вот момент, как воспринимали их люди, как они плакали, как они несли им еду, как, ну, вот эта реакция, это очень, очень ярко. Как нам объясняли все наши участники фильма, и как мы это поняли из архивов, из книжек, все это было потому, что людям было тоже плохо, им тоже не хватало денег, им тоже не хватало чувства собственного достоинства, но и им немножко не хватало смелости тоже, ну, быть в этой колонии, поэтому они чувствовали свою сатисфакцию, свою участность, когда они помогали колонии, когда они несли еду. Ну, то есть это был их путь, чтобы поддержать вот этот протест, потому что действительно тогда это касалось не только шахтеров, это касалось очень многих людей, которые выживали за счет своих огородов во дворе, там, пенсиях своих бабушек, дедушек. Ну, то есть, которым было очень сложно жить. Да, вот Александр показывает вам эти кадры в книге. Действительно, эмоции зашкаливали, потому что всем было очень тяжело жить и чувствовать себя человеком.
Ну вот давайте обратимся к одному из людей, которые не являются шахтерами, да, или причастны к горняцкому труду, но помогали шахтерам. Лариса Заливна, правозащитница, бывший врач, в 90-е помогала шахтерам, которые бастовали в Луганске, и в 98-м была свидетельницей разгона шахтеров спецподразделения «Беркут». Лариса, а вот вы почему приобщились к шахтерским страйкам, не являясь шахтером?
Для меня это странный вопрос, потому что это был мой естественный путь. Я родилась в Донецке, я коренная дончанка. Работала цеховым врачом на шахтах 10 БИС, Панфиловская и шахта Октябрьская.
А, то есть работали шахтером?
Да, я работала шахтером. Я спускалась с шахтерами. Я спускалась в шахту для того, чтобы проверить рабочие условия, в которых работает человек. То есть это мой, ну как, это мой труд. Это во-первых. Во-вторых, я переехала в Луганск в связи с защитой диссертации. Я работала потом в Луганском медицинском университете. И обратила внимание на то, что в Луганске нет шахт, в отличие от Донецка. В Донецке было 32 шахты. В Луганске их нет. Ближайшая шахта 8 километров. И когда шахтеры приходили со своими протестами в Луганск, их просто директора не слушали на местах. Они вынуждены были обращаться к более высокому начальству. В то время было, ну, это были не администрации, это были областные советы с исполкомами, там были угольные отделы, и шахтеры приходили решать свои вопросы. Так вот, когда они приходили в Луганск, им негде было создать документ, негде было по-человечески просто вот так вот помыться, покушать. Им нужна была поддержка. И я, как бывший шахтерский врач, я, естественно, обратила внимание на этих шахтеров. И, кстати, шахтеры приходили не только в начале, не только в середине или в конце 90-х годов. Они в Луганске были, начиная с 89-го года. И мы тогда проходили мимо, это было еще перед обкомом партии, бывший обком партии, там, потом там был исполком, бастовали, сидели, кричали свои лозунги. И мы их поддерживали, но мы боялись даже к ним подойти близко, а просто проходили мимо и говорили шепотом: ребята, мы вас поддерживаем, вы молодцы. То есть это было всеобщее настроение в Луганске, это было всеобщее настроение в Донбассе вообще, поддержать шахтеров. Потому что была перестройка, в 85-м году объявлена, потом началась приватизация, то, что называется прихватизация у народа. Началось закрытие шахт. Это больно ударило по шахтерам. И вот шахтеры со временем выработали свои требования. Эти стачкомы, их потом превратились в независимые профсоюзы, выработали требования. У нас шла речь сегодня о требованиях, а я четко скажу, что, например, у шахтеров НПГ шахты имени Баракова, это был прогрессивный шахтерский рабочий профсоюзный отряд на Донбассе, были такие требования: защита Конституции Украины, соблюдение трудовых прав на рабочих местах у шахтеров, обеспечение безопасности труда, техники безопасности, потому что у нас без конца были взрывы на шахтах, без конца гибли люди. И причем это делалось нарушением техники безопасности, потому что создавались такие условия, что нарушались эти правила постоянно. Вот они с этими требованиями пришли.
Лариса, я хочу, вот у нас не так много времени, хотел бы вот касательно разгона вот этого, свидетелем которого вы были в Луганске в 98-м году, очень долго стояли шахтеры. Вот мне просто почему интересно, тогда пошли на штурм спецподразделение «Беркут», вот тех шахтеров, палаток, которые там находились, пострадали 22 горняка и 15 беркутовцев. Вот с вашей точки зрения, зачем тогда «Беркут» пошел на штурм вот этого палаточного городка? Вот в Киеве вот такого мы не видели, такого, ну, такой жестокости, как в Луганске.
Знаете что, главным предназначением этого штурма было разогнать этот пикет. Именно этот пикет. Именно этот пикет вышел 15 июля из Краснодона. Уже тогда у директора объединения Фичева были деньги для того, чтобы уплатить участникам забастовки. Но ему не разрешили. Мы позже уже узнали, что потом произошла приватизация этого объединения Ахметовым, поскольку там был хороший очень уголь. И хотели разогнать, вот это вот главное, и хотели дать бой именно этому передовому классу, передовому отряду шахтерского движения. Вот поэтому они и пошли.
Потом, запугать, Лариса, хотели? Запугать именно вот этих активистов?
Ну, естественно, они хотели разогнать. Вот вы все время употребляете слово «разогнать». Разгона не было. Они пытались это сделать, но наоборот, люди сплотились. И те люди, которые потом узнали об этом, там было столько народу после всего этого. У нас был свой фотограф. Мы все это сфотографировали, сделали такой вот фотомонтаж. Что-то типа стен газеты в этом сквере, где стояли шахтеры. И люди приезжали, смотрели, все это пошло в эфир. В эфир пошло еще то, что вечером 24 августа 1998 года по каналу 1+1 был показан эпизод из этой бойни. Вот. Но потом на следующий день в повторе этого уже не появилось. То есть я до сих пор не знаю, где следы этой записи. Есть эти все записи. И Будников, который возглавлял тогда областную милицию Луганска, это герой патриарших похорон в Киеве в 95-м году, чтобы вы вспомнили это Владимира Васильевича. Так вот Будников тогда говорил, что мы вам деньги дадим, потом он не дадим. Переменил свою пластинку, он полностью пошел на обслуживание местных бонусов.
И последний вопрос к вам. Хочется коснуться еще вопроса самосожжения 36-летнего Александра Михалевича в Луганске, же горняка Краснодонской шахты имени Баракова. Он сделал это 14 декабря 1998 года прямо перед зданием Луганской областной администрации. И после этого якобы и выплатили долги горнякам. Лариса, ну вот к вам вопрос сейчас, смотря на это с расстояния времени, что это было, как вы думаете? Это был такой акт отчаяния Александра, или это была цель привлечь внимание, то есть такой акт достоинства, чтобы людям таки выплатили деньги?
Во-первых, сам Михайлович написал об этом в своей предсмертной записке. Я ее читала, я ее видела, мы все ее видели позже, после случившегося. Что он это? Выражает протест против издевательств над шахтерами и полагает, что этот поступок приблизит решение шахтерских проблем. Кто хочет хорошо узнать, полностью узнать весь материал о великом пикете, у нас на сайте Луганской областной организации «Чайка», ЛО «Чайка», есть очерк, который мы писали вместе с Калитвенцем Дмитрием Дмитриевичем, руководителем этого пикета. Великий пикет. Пожалуйста, посмотрите. Если Радио Свобода согласится его напечатать, с удовольствием отдам, пусть люди знают правду. То есть пикет не разогнали все равно. И после этого, еще после самосожжения Михалевича, еще 2 недели власть ничего не делала для того, чтобы выплатить людям деньги. Хотя 3 декабря было решение, была постанова 294 Верховного Совета Украины, Верховной Рады Украины, чтобы людям выплатили все в течение 2 недель. 2 недели прошло, ничего не случилось. И шахтеры потом уже от отчаяния пошли на штурм обладминистрации. Если бы не было этого штурма, я не знаю, как бы дальше, какое бы дальше было развитие событий. Потому что мы все время сообщали в Киеве об этом, и администрация свои заниженные цифры участников пикета передает, а мы передаем настоящие цифры участников пикета. Их вообще, если собрать во все времена за эти 5 месяцев, то их было 500 человек примерно участников. Потом я ездила без конца в Киев, я ездила в администрацию президента. Меня, естественно, к Пустовойченко, к премьер-министру не пускали. И когда сам был Пустовойченко у нас на взрыве в Сутаане 16 августа, то он с Пятечиком не встретился. Когда Кучма приехал на свой день рождения в сентябре в Луганск, то он с шахтерами тоже не встретился, потому что эти власти наши были очень хитрые. Они просто обвели их вокруг пальца, руководителей правительства и руководителей страны. И они не сказали, что у них происходит. На самом деле, надо было обращать тогда внимание. И были, в общем, очень разные ситуации. Раз времени не хватает, то, пожалуйста, почитайте этот очерк.
Я думаю, да, люди обратятся, те, кто интересуется. Мы даже оставим, я думаю, в описании к этому видео ссылку на вот этот очерк, о котором вы...
Луа Чайка, пожалуйста, вспомнили. Я готова дать, пусть печатают это все, потому что это действительно был героический поступок.
У нас не так много времени, то, Лариса. Если можно, вот еще задам вопрос Александру Бойко. Александр, а дальше, вот после вот этих вот протестов, которые все 90-е годы продолжались, шахтерские, ну вот по вашим впечатлениям, ощущениям, не знаю, когда вы закончили карьеру вашу шахтерскую, но, может быть, коллеги рассказывали, стало легче вот в нулевых шахтерам, то есть добились они вот определенных уровня жизни?
После того, как выплатили часть задолженности по заработной плате, часть оставалась все равно задолженность. То есть это чуть ли не меньше половины, но половина точно была. Поэтому мы продолжали эти походы в Киев, в смысле поездки в Киев, и добивались выплаты этой заработной платы. Но тут подоспела так называемая приватизация угольного региона Западный Донбасс. И в первую очередь нас озадачили тем, что ворвались будущие хозяева группы «Приват» на наши шахты со своим менеджментом, которые вели себя очень нахально. Мы не стерпели, как профсоюзы, что один, что второй, независимый профсоюз горняков, которым я был, и профсоюз угольщиков. Мы воспротивились этому, и через своих гонцов в Киев, через президента Кучму добились того, чтобы состоялись торги не одному участнику, а были открытые торги, и кто выиграет эту борьбу, тот и заберет этот. Исходили из того, из двух зол искали лучше. То есть мы уже на тот момент знали, что государство не справляется со своими обязанностями, ни с экономикой шахт, ни с заработной платой, ни с дотацией предприятиям. Поэтому нам тогда казалось, что хозяин придет, частник, он будет отношение совсем другое. Да, попервах мы выиграли эту борьбу, убрали эту группу «Приват», которая нас разозлила. Оказались мы в руках у хозяина Рената Ахметова, регион. Был заключен так называемый договор, что он выплачивает заработную плату, сохранит социальные гарантии и прочее, прочее, прочее. А самое главное – рабочие места. Но, будем так говорить, бизнес есть бизнес, капитализм есть капитализм. И он нас очень ловко обвел вокруг пальца. Да, в течение 6 месяцев практически, отдать надо должное, вернули задолженность по заработной плате бывшему государственному предприятию, уже хозяин вернул задолженность. Ну, не думаю, что со своего кармана, наверное, нашим трудом же, нашим салом, как говорят, и по мусалам. Но факт остается фактом. Региону выплатили задолженность. У нас один из лучших на тот момент был коллективный договор, социальные гарантии. То есть это защита трудящихся по охране труда. То есть у нас появилось очень много спецодежды хорошей, самоспасатели, лампы. И санатории. Санаторное курортное лечение сохранилось, по крайней мере. Возможность была людей отправлять и на летний отдых, и детские садики на тот момент были еще в предприятии. Поэтому поначалу была эйфория. Это немножко поуспокоило народ. И самое главное, бизнес нас обошел в том, что капиталисты, что они выбрали из-под ног у шахтеров основное, то есть это задолженность по заработной плате. Задолженность по заработной плате ликвидировали. Вопрос о ее размере остался открытым.
Но это уже, да, это совсем, уже, да. Это уже другая история, да, не совсем другая, то, о чем мы...
Самое главное, что люди вовремя получают заработную. В отношении государственных предприятий, которые остались сегодня в угольной промышленности.
Спасибо, спасибо большое. Спасибо вам за фильм. Спасибо за участие в этом фильме. Спасибо за участие в нашей программе. Еще раз призываю наших слушателей и зрителей познакомиться с фильмом «Слышишь грохот касок» о шахтерских протестах в 1989 года, которые продолжали в течение всех 90-х годов 20 века, узнать, что тогда действительно происходило, почему действительно шахтеры вышли протестовать и почему люди, вся Украина их поддерживала. С нами были Александра Чернова, журналистка, соавтор фильма «Слышишь грохот касок», Лариса Заливная, правозащитница, она помогала в 90-х годах шахтерам, которые протестовали в Луганске, и Александр Бойко, один из организаторов протеста Западного Донбасса. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер этого эфира.
Это было радио «Донбасс Реалии».